как по Божией горе. Там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничестве «На земле, как на небе». Мы продолжаем цикл бесед о Святой Земле с протоиереем Ильей Шапира. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Батюшка, мы продолжаем паломничать и вашими глазами смотреть на великие святыни Святой Земли. Мы уже приблизились к той части Святой Палестины, то, что касается Иудейской пустыни и монастырей этих мест. От себя хотелось бы сказать, что большинство паломников сразу влюбляется сердечно вот в Галилею, в эти зеленые оазисы и святые места, связанные вот с пребыванием Господа нашего Иисуса Христа. А когда происходит некое такое углубление и погружение в саму атмосферу, в понимание и связи и библейских, и Нового Завета, то уже как бы более зрелое такое понимание именно иудейской пустыни как место подвижничества древних монахов. Так пустыня сама по себе, она отпугивает и своей аскетичностью, и там и бедуины. И вот сегодня мы будем говорить о древнейшей лавре на Святой Земле, лавре преподобного Харитона. Место настолько удивительное и настолько своеобразное, и, можно сказать, не очень доступное для широких масс паломников в силу ряда причин, о которых мы сейчас будем говорить. Поэтому особенно хочется на этом остановить свое внимание. Потому что преподобный Харитон основал свой монастырь, свою лавру. Это IV век. А уже дальше мы будем говорить о лавре Саввы Священного. Это уже позже, это уже V век. Начнем с преподобного Харитона. Какое на вас произвело впечатление и какие религиозные переживания вызвала лавра преподобного Харитона?
Да, это вот удивительное место. Как-то даже странно обычно после Афоны, например, звучит слово «лавра». На Афоне лавра – это, и, собственно, и у нас также. Это монастырь с большим количеством монахов. Это такое устроенное хозяйство. Это, ну, в общем, всего много. А тут один монах, не священник, и вот вам лавра. Тем не менее, лавра остается, потому что то, что было в древности, и тот чин, в котором был поставлен этот монастырь, чин лаврский, именно чин возвышенный такой, имеющий особую такую благодать, особое место в истории монашества вообще, то, конечно, вот этот контраст, он сначала очень удивляет, да, вот как, какие времена мы живем, как мало людей хотят жизни совершенной, ищут этой совершенной жизни, потому что монашество по святителю Игнатию Брянчанинову путь к совершенству, то есть он как раз сравнивает святитель Игнатий в евангельском отрывке о богатом юноше, что если хочешь спасения, очень важный момент, если хочешь спасения, соблюди заповеди, а если хочешь совершенства, тогда оставь все. Вот это важный момент такой, вот, который, ну, мы знаем об этих историях из жизни великого Антония, из других монашеских житий, как имея богатство такое, земное преуспение всяческое, вот как все это оставляли люди, которые возжелали всем сердцем совершенства. Это не есть какая-то такая, естественно, гордыня, самомнение и какое-то самоутверждение, попытка, так сказать, возвыситься над другими, с точностью да наоборот. Именно потому, что человек ощущает себя настолько несовершенным, настолько слабым, он настолько это остро видит, а это острое видение дается благодатью Божией. Вот именно. И здесь он находит для себя путь ко спасению только в крайне аскетических условиях. Ибо условия менее аскетические, условия, где есть возможность всего легко достичь, они для спасения, он чувствует для своего спасения. Другим, может быть, и ничего, а вот я грешный не смог бы.
Ну и главное, в это время у этого человека есть та самая решимость, о которой говорил преподобный Серафим Саровский. Потому что можно сказать, что современный человек не способен совершать такие подвиги, как древние отцы. Но, тем не менее, большая проблема вот как раз в этой решимости человека оставить все и пойти навстречу к Богу, из любви к Богу. А если говорить о Харитоне-исповеднике, он ведь исповедник, мы знаем, что до того, как он пришел в эти святые места, ведь он претерпел мучения, был гоним в IV веке, в период гонения на христиан, страшные муки, то есть пытки он претерпел. И уже потом, идя в Иерусалим, он впал в разбойники, был избит, и вот они его утащили в эту пещеру, в которой сами обитали, хранили свои сокровища. И мы знаем такой тоже чудесный момент, что по его молитвам, когда разбойников не было, в пещеру заползла ядовитая змея и отравила своим ядом вино, которое выпили разбойники, и они все, значит, погибли. А вот это накопившееся богатство Харитон-исповедник раздал и нищим, и на значительную часть этих средств он стал устраивать монастырь. А в принципе, на Святой Палестине он устроил в общей сложности 3 монастыря. И даже подвиг столпничества был им исполнен, когда он мог с высоты как бы видеть, лицезреть эти монастыри, созданные его трудами, хотя, конечно, основой всех подвигов, конечно, было великое смирение. Мы знаем, что сейчас Лавра находится в заповеднике, который принадлежит еврейской власти, а передвигаться, чтобы попасть туда недалеко от Иерусалима, приходится через арабские поселки. В этом есть своя специфика. И, помимо всего прочего, это настолько красивое, уникальное место, действительно заповедник, текущий поток. И, конечно, это связано, и мы знаем, и слышали от теперешнего монаха Харитона о том, что в пещере, которая является храмом, даже подвязался великий пророк Иезекииль. И не только он, и есть свидетельство о том, что и сам Христос бывал в этих местах. Ну, атмосфера настолько особая, и учитывая, что, например, тот же вот наш современник, отец Харитон, он там подвязается с 97-го года один. То есть территория эта принадлежит к Русской Православной Церкви за рубежом, в связи с объединением теперь это все наше общее. Но вот просто такая решимость и способность подвязаться одному в таком месте вот свойственно оказалась отцу Харитону.
Да, это замечательно, но мы можем некую параллель провести с нашей отчизной, да, где в эпоху патриаршества святейшего Алексея II 800 монастырей было поднято. И звучит это так громко, да, 800 монастырей за 15 лет, ну, это совершенно фантастическая цифра. Она остается фантастической даже при том, что по 2, по 3 монаха в некоторых монастырях. Ну, 2-3 – это уже общежитие.
Это почти, редко. У нас, в отличие от греков, все-таки многолюдные монастыри. Это специфика еще вот Святой Земли, Палестины.
Нет, я просто знаю, допустим, вот в Можайском районе довольно известные монастыри, там 2-3 монаха есть такие. Ну, да, естественно, сейчас откуда ждать такого наплыва, ну, как было, например, на Афоне в конце 19 века, когда, собственно, там появился и старец Силуан, вот конец 19-го, начало 20 века. Это особое было время именно таких духовных вопрошаний, потому что вот это безбожие, которое проникло во все слои общества, это ощущалось людьми, которые искали духовного и искали, повторимся, совершенства. Поэтому они и оставляли все, и Афон процветал в это время, да, и монастыри наши, и вот как раз был расцвет, связанный с личностью. Мы уже не раз упоминали отца Антонина Капустина. Как раз это все было время в духовном плане очень подходящее для такого рода деятельности, для укрепления вот этой именно монастырской жизни.
Ну, кстати, если вы упомянули об Антонине Капустине, то вот это место, о котором мы сейчас говорим, Лавра Харитона Исповедника, он пытался, прикладывал немалые усилия, чтобы выкупить это место, но у него это, к сожалению, не получилось, хотя получилось много чего другого. И только уже монах Афона, схиромонах Пантелеймон, по-моему, в 1903 году смог вот выкупить и закрепить этот участок за православной церковью. Да. Поэтому вот тут тоже такие есть моменты важные. Связь с Афоном, вот вы сказали.
Да, безусловно. Вот, это во-первых. Ну, а во-вторых, мы, если уже останавливаться на самой Лавре, и вот эта атмосфера заповедника, о чем мы говорили, начало и конец, вот такое запомнилось очень. Первое – это ярчайшее впечатление внешнее вот от красоты этого замечательного потока, от этих гор, от этого храма тоже очень ассоциируется с Афоном, с монастырем Симона Петра, где прямо на скалах вот эти здания, строения, и фактически в них храмы тоже расположены. Это все, безусловно, перекликается именно своей такой особо аскетической наружностью. И на фоне этой аскетической наружности так стоит углубиться, как вот вы начали об этом разговор, да, стоит углубиться, и мы видим расцвет вот этого внутреннего. То есть такие храмы, ну, совершенно в древнем таком стиле. Чем характеризовался древний храмовый стиль? Мы это можем видеть даже в Равенне, например. Там внешне собор Сан-Витали выглядит, ну, малопривлекательно. Ну, там шестерик и весьма так простовато сделан. А мавзолей Каллоплациди, ну, почти, так сказать, как сарайчик такой каменный. Вот, а внутрь заходишь, это небо на земле. Эти ни с чем не сравнимые мозаики и так далее. То же самое трудами отца Харитона и вот вообще за последнее время мы видим сейчас в Фаранской лавре. То есть надо, снаружи вот туда надо проникать вообще как-то по каким-то таким железным лестницам в скалах, и потом проникаешь и видишь, как прекрасно устроено. Нет, никакого такого сверхбогатства нет. Ничего такой равенской мозаики, ну и зачем она здесь нужна? Нет, но с какой любовью, с какой такой душевной отдачей это все сделано, и какие-то вещи, какие-то такие, допустим, элементы церковного интерьера, утвари, просто любуешься, и, конечно, невозможно удержаться, чтобы это не сфотографировать, ради того, чтобы в дальнейшем подобные идеи и у нас применить. Прекрасный этот мраморный семисвечник там, и так далее. Ничего такого сверхвыдающегося в плане иконописи и так далее. А и тем не менее, какие-то древние иконы. Это все прекрасно, конечно. Но мне не хотелось бы на этом только останавливаться, а именно храм, в котором благоговейно хранятся святыни. Храмы, в которых вот этот дух, атмосфера молитвы, она просто заходишь, это обжигает совершенно. И это на фоне этой аскетической такой природы снаружи. И вдруг эти закопченные. Тут очень запомнилось эти закопченные потолки. Вот что здесь молитва идет непрерывно.
Пещерный храм, да.
Охлаждение. И так хочется вот здесь просто посидеть, как владыка Антоний Блюм учил посидеть, побыть с Богом в молчании, ничего не произнося. Здесь его место, его удел, ему посвященный, причем веками намоленный и у основания его, вот об этом тоже мне хотелось бы тоже сказать. Конечно, вот вы так замечательно упомянули о преподобном Харитоне, основателе.
Исповедники. Да,
исповедники, да. Он на самом деле мало известен в России. Если говорить о начале монашества, сразу вспоминают. Вот там, значит, в Египте Антоний Великий, Павла Фивейского вспоминают в редких случаях, а уже остальных, там, кого-то из великих иногда вспоминают, иногда нет. Но я не слышал, что вспоминали Харитона Исповедника, если говорить о Святой Земле. Вот, вспоминают Савва Священного, Феодосий, общий житий начальник. Великая честь ему, великая хвала за то, что они оставили. Но о Харитоне Исповеднике мало знают. Я хочу сказать, Это ведь есть какой-то такой момент у многих, кто побывал в Святой Земле, что вот каждый день памяти этих святых, которые там просияли, он чрезвычайно драгоценный. Прямо хочешь быть на литургии здесь, в России, чтобы не обойти вниманием вот этих святых, которые тебе уже стали совершенно родными. Там вот эти святые, это тоже момент такой важный, они совершенно становятся родными. Савва Священный, в его же монастыре, мы позже будем об этом говорить, покоятся иные святые. И Харитон исповедник в этом отношении. То есть для нас это тоже должен быть своего рода такой маленький наш пилигримский праздник. Уже когда мы живем вдалеке от святых мест, эти праздники, они остаются с нами.
Тем более, что, я говорю, место настолько особенное, его забыть вообще невозможно. И, как говорит сам теперешний насельник, отец Харитон, время здесь остановилось. То есть мы чувствуем связь и с Ветхим Заветом, и находясь в пещерном храме, действительно ощущение вот вечности, и хочется побыть на литургии, вот такая мысль. И, ну, словами даже передать невозможно. Это лавры на стене находятся, скалы между двух скал, как будто вот они образовались, скорее всего, от землетрясения какого-то мощного. Внизу этот поток, там дальше Иордания. Там действительно хочется молчать. Потом еще место это интересно тем, что в этом месте живут, как принято называть их, каменные зайцы. То есть в этом заповеднике такие грызуны, которые похожи действительно на зайцев, только безухих, такие с головой мишки. И они ассоциируются с псалмами царя Давида «Камни, пристанище зайцев». Вот там это очень видно. То есть, опять же, оживают ветхозаветные сюжеты. Но вот сейчас хочется напомнить нашим радиослушателям и самим себе о том, что память этого замечательного святого подвижника, монаха, основоположника монашеской жизни православной церкви, не только Святой Земли, а вообще всей Вселенской православной церкви, это 11 октября по новому стилю. И тем, кто не знал, желаем посмотреть материал об этом святом и хотя бы даже посмотреть снимки самой лавры, которая просто дух захватывает, даже когда смотришь.
И в завершении вот темы Фаранской лавры мне хотелось бы отметить как завершение нашего путешествия, как у нас это получилось. Вот. И это очень заметно было. Хотя можно было бы и не замечать, не хочется останавливаться на таких негативных явлениях, но дело не в них, по сути. Речь идет о том, что вот мы уходили, ну и по традиции многих пилигримов, паломников мы брали камни с этого места.
Можно сказать, камни громко сказано, камушки.
Да, камушки, и вот так вот. Ну, я, благо, набрал, вот одна из паломниц вот тоже взяла камушек, и ей этот израильский солдат, который следит, говорит, здесь нельзя брать камни, это заповедник.
Значит... Надо, чтобы радиослушатели представили себе, что это вот, ну, как свободная зона, это как вот парково-лесная часть, вот такой кусок, где есть и растительности много, и весь этот поток, он как речка, да, он состоит все дно в мелких-мелких камушках.
Ну и вообще, там на Святой Земле, что касается камней, никаких проблем нет, значит, и никогда не будет, они в избытке. Если сейчас со всего мира люди нахлынут и все и разберут эти камни, все равно останется еще многим-многим поколениям. Ну, понятно, значит, кто в доме хозяин, вот это подчеркнуть, дело совершенно не в этом. Я для себя из этого подчеркнул, если камни охраняют и не особенно дают брать, значит, это святыня. Это святыня, это драгоценность, камни со Святой Земли. Потому что здесь вот ходил пророк Иезекииль, здесь подвязался преподобный Харитон. Есть предание, что здесь и сам Господь был. Неужели это может быть для нас неважно, и с точки зрения даже вот какого-то сохранения, хранения памяти, они живые, эти камни совершенно. И то, что Господь и через это посылает такие какие-то милости нам, мне, например, очень хотелось бы в своем храме, вот во всех тех росписях или иногда, или иконах, которые так или иначе связаны со Святой Землей, ну, например, там и росписи господских праздников, это же явно просится, чтобы, допустим, в роспись преображения вставить камушек с фавора. Так и здесь. Вот если когда-нибудь будет у нас в храме икона Харитона-исповедника, камушек из Фаранской лавры, вполне достоин туда быть вложен. Поэтому надо отнестись вот к этому. Там действительно дух захватывает. Не просто от этих веков, не просто от этой красоты, а именно от того молитвенного напряжения, в котором жили и, к счастью нашему, и по сей день живут те, кто оставил все, если последовал за Христом.
Батюшка, ну вот мы привели этот пример с камнями, случай, когда охранник не позволил взять камни в свободные природные зоны. Мы об этом заговорили не только для того, чтобы там показать, что какая-то жадность или вот действительно, что люди жестко стараются продемонстрировать, кто в доме хозяин, а еще и потому, что этот случай был связан с другим, который случился в Хайфе. Это было очень близко по времени, поэтому мы и обратили внимание вот на то, что запретили брать, и паломница положила камни совершенно спокойно, со смирением. Но осадочек немножко остался, но дело не в этом. Тут же вспомнили противоположный по ситуации случай. Об этом вы сейчас расскажете.
Да, надо сказать, что мне, как носящему имя великого пророка Илии, значит, грешному, очень дорого то, что так много мест связано во Святой Земле с этим пророком. Вот, и в Магдале, и, ну, вообще, мы еще в малой части побывали, довольно много этих и пещер, связанных с пророком Ильей. И вот как раз с самого его славного места, когда он был прямо с неба вызван на землю, вот, на гору Фавор, мы поехали, уже довольно было поздно, поздно по вот этому самому времени Святой Земли, ну и вообще по южному, когда весьма быстро спускается ночь. Вот, и если ты уже куда-то едешь, ты должен об этом помнить, будет темно совсем. И вот мы ехали в этой темноте, ну, на что надеялись, это трудно сказать, это просто вот, Господи, веди, как знаешь.
По наитию такому.
Да, вот, почему? Потому что на Святой Земле что такое расписание, что такое, значит, указанные часы времени работы, времени, там, когда открывается, когда закрывается, тот или иной храм. Вот, это более-менее условно. Ты можешь на что-то надеяться, и вот так вот случится, что это и не пустят. Вот, и наоборот. Вот, шел вот раз, и все открыто.
А может, вообще как было не доехать до места и заблудиться? Бывали
да,
такие
да,
случаи?
Да, и вот это, и тем более, что мы вот уже, я как первый раз побывавший, собственно, вкусили это с первого же момента, то есть имея намерение посетить храм в Лидде, храм великомученика Георгия. Вот, мы так туда и не добрались. Вот, и тут вот с избытком в течение всего нашего паломничества, по милости Божией, мы открывались там двери то там, то там. И вот так получилось и в Хайфе. Ну, вот Хайфа – город не особенно известный с точки зрения каких-то святынь. И для меня, например, было, ну, может быть, я недостаточно просто был в этом осведомлен. Действительно, я не знал, что кармелиты – это название известного монашеского ордена в католической церкви, происходит от названия горы Кармил, известной из Ветхого Завета, и, собственно, та самая гора, на которой пророк Илья вызвал огонь с неба, вот, и приносил жертвы свои. И вот как раз у подножия этой горы, вот эта пещера, где он прятался от царицы Изавели, где, что интересно, проявилась его немощь. Вот, огненного пророка, не боявшегося ничего. Я недавно провел урок вот в нашей гимназии о пророке Илье, и как раз мы пытались с детьми разобраться, вот какая главная его черта. Это слово «ревность» для детей еще не совсем понятно. Вот, и вот на иконах же везде пишут о пророке Илье: «Ревнуя по ревновах по Господи Бозе Вседержители». Это цитата, это, собственно, его молитва. И она на свитке изображена. Даже недавно мы определили, что вот одна старинная икона, которая была предана поруганию в советское время, и мы узнали, что это икона пророка Ильи именно по этой надписи. Потому что никаких других, так сказать, записей не было.
Кстати, это редкий случай, когда пророк изображен с ножом тоже. Его да. изображают с ножом
да,
в руках.
Да, да.
Ну, он очень строгий, ну, в чем-то, да, вот очень суровый пророк.
Да, суровый. Да, но он, вот это качество его, ревность по Боге, которое так недостает последним временам, когда люди будут в крайнем расслаблении, именно поэтому, собственно, понятно, и он явится в последние времена, именно в те времена, когда что такое интерес к истине, вообще жажда истины, и люди просто уже забудут напрочь. Так вот, что замечательно получилось. Значит, мы едем, и вот уже где-то без 10:06, а в 6 по расписанию официально, значит, можно было узнать, должен закрыться тот храм католический, вот как раз кармелитский, где пещера пророка Илии, где прятался он от царицы Изавель. И вот где-то рядом остановились, оказалось, вот ровно около этого храма. Думали кого-то спрашивать, а оказалось, мы у самого храма, хотя и было уже без 5:06. Ну, можно сказать, ворвались с последними этими минутами. Уже было видно, как служитель закрывал двери вот, потихонечку. Причем он, видимо, чрезвычайно пунктуальный оказался, как никто на Святой Земле.
Нет, и... у католиков это жестко, как правило, везде жестко, да.
Ну, слава богу, вот это...
Не всегда это радует паломников. Мы сталкивались с такими вещами в других местах.
Ну это понятно, но все-таки некое проявление западного менталитета со своими плюсами и минусами, как всегда. Как им тяжело терпеть нас с нашей необязательностью порой, так нам тяжело терпеть вот эту вот, так сказать, вот запредельную пунктуальность, когда, так сказать,
сверхобязательность.
Да. Вот, все понятно. Но тогда, в тот момент, это было для нас чрезвычайно драгоценно. И потом, и так оказалось, что в сердце этот замечательный служитель, дай ему Бог здоровья, в сердце он был, конечно, настоящим христианином. Он нам обрадовался, он с нами, так сказать, делился тем, чем мог. Не гнал, не мы пришли.
Да, дал возможность просто молиться столько, сколько нужно. Прибыть в святом месте в таком... Он видел, что для людей это драгоценно, и что они испытывают трепет вот к этому месту, именно как к месту, где пребывал сам пророк.
Да, и... Когда я ему сказал, что я есть Илья, и говорю, что это мой небесный покровитель, я собираю камни со святых мест. Собственно, мы этот рассказ, как рассказ о камне, вот, задумали, да? То получилось, что как-то просить даже немножко неудобно было, потому что
мы сама внутри пещера... храма, мы находились внутри храма.
Да, и эта пещера, ну, откровенно, во-первых, весь потолок закопчен. Во-вторых, ну, как-то вот так вот оторвать камень.
Это внутри церкви уже не пещерный храм, а это полноценный.
Мы не дерзали, в голову не приходило. Я думал, откуда, а где здесь взять-то?
Фактически он под престолом находился, ну, в смысле...
Ну, да, там рядом престол католический, да. Но удивительно, услышав об этом, служитель достает где-то, уходит, достает отвертку. И прямо своими руками, ну, ввиду того, что руками невозможно, крепкие такие камни, он прямо отковырял этот камушек нам, и вот он у меня до сих пор хранится. И я, конечно, очень хотел бы, когда у нас, ну, будет благоустраиваться храм уже так окончательно, я хотел бы отдельно такое совершить вот ряд таких вложений камней вот в те иконы, в росписи, где изображены святые. Вот у нас замечательная есть в храме наша икона, которая была такая старинная, но она была расколота пополам, и огромного труда стоило нашим реставраторам ее восстановить. Икону пророка Илии, вот ее склеили, с большим трудом привели достойный вид. Оказалась прекрасная работа академической живописи. И вот в эту икону мы, конечно, обязательно вложим этот замечательный, драгоценный для нас камушек, камушек, свидетельствующий о пророческом смирении. Он же смирился, он же был, так сказать, в духе такой ярости, низлагал, резал этих пророков Вааловых, и тут и Господь на этом фоне дал ему познать свою немощь. То есть он испугался царицу Изавель, которая сказала, что как ты заклал этих пророков, так твоя душа, так я от тебя, значит, точно так же зарежу. Да, приблизительно такой смысл, дословно не помню. И тут он смиряется, вот он прячется. Что значит для человека, который не боялся и шел к царю, так сказать, и говорил, что это ты развращаешь Израиль, а не я? Человек ничего
обличал,
не боится.
Да.
Обличительный такой пророческий дух в великой мере. Первый девственник Ветхого Завета. Это огонь просто, такой огненный пророк. И вдруг такая немощь, прячется, боится. Господь дает ему познать немощь свою. Это... Только вот это двуединое познание, познание величия Божия и немощи человеческой, становится таким надежным приобщением человека к Богу. Одно без другого не может существовать по-настоящему, если оно настоящее. И вот эта обратная сторона этой медали как раз открывается пророку именно в этой пещере. Так что для нас это будет тоже таким вот местом. Мы будем кланяться его иконе и помнить о том, что он не только такой, каким его рисуют, что с ножом там или как-то еще. Это не ярый пророк, а это пророк в полном смысле этого слова. Смиренный и ревностный одновременно.
И в связи с этим тоже удивительный эпизод, связанный именно с житием великого пророка Илии. Вот вы вспомнили царицу Изавель и царя Ахаву. Ну вот тоже очень интересный момент, что когда вот царь возжелал отобрать имущество виноградаря Иудея, просто имея уже в изобилии богатство, и жена устроила так, что этого виноградаря убили, и за это они были обличены, прокляты и пророком, и, собственно, жизнь свою царица закончила очень мрачно. То есть было сказано, собаки будут лизать твою кровь.
Да, съели.
Но что интересно, что Ахав, узнав об этом пророчестве, был настолько потрясен, что он голову посыпал пеплом, то есть он стал поститься, плакать и просить прощения. И вот это, кстати, эпизод, который еще лишний раз просто иллюстрирует о милости Божией и снисхождении к немощи человеческой, что Господь услышал его молитву и сказал, что на его веку, как бы вот при нем это не произойдет. Вот за его покаяние, а что такое такому человеку покаяться? Убил это царица, с ней так все потом и произошло. Но просто что Господь слышит любого, самого отчаянного грешника, если он покается. Вот это все очень близко с житием самого пророка Илии. Вот эти все сочетания удивительные, и силой человеческой, и абсолютной немощи, и вообще греховной сути людей. А самое главное, вот такая иллюстрация милости Божией. Это все вот как-то в этом месте, оно напоминает о себе.
Пророческий дух, он в том и заключен, что он, общаясь с людьми, видя грехи грешников, он кается вместе с ними. Он не свысока там их чему-то получает, а именно сопереживает и себя считает последнейшим. По этой самой причине мы можем сказать, что поставлен у ворот рая именно апостол Петр ключерем, как человек, познавший немощь. Поэтому неизбежно, который будет снисходить к немощи грешника.
А если вот завершить нашу беседу об этом городе, о Хайфе, которая оставила очень, с одной стороны, такое теплое чувство, потому что, во-первых, своей красотой морской город, который террасами спускается к морю. Потом вот такое отношение даже, казалось бы, вот католического священнослужителя. И вся эта красота, там эти сады.
Бахайские сады, да, там эта вот секта знаменитая. Бахайская секта, она там устроила вот сады такие, ну, как сказать, весьма такие шикарные.
Подражательные.
Да, это и в Святой Земле так. Вот краткие путешествия в Святую Землю, значит, гроб Господень и Мертвое море. Как будто ничего другого нет, кроме Мертвого моря. То же самое и касается всего остального. Что можно искать в Хайфе? Можно искать бахайские сады. Кто ищет, чего ищет, тот и получает. Как можно искать в церкви? Кто-то ищет, что тут у нас. То не так, это не так. Вот. А кто-то ищет Христа. Мы искали пророка Илью, и он нам открылся, мы его нашли.
Ну вот это противоречие человеческих страстей всего очень чувствуется на каждом шагу Святой Земли. Вот говорю, ощущение города необыкновенной красоты, такого уюта даже, вот морской город. Но при этом осталось желание еще вернуться при свете дня. Но потом, вернувшись сюда, вот совсем недавно, по новостям мы узнаем о том, что там был осквернен православный храм. Хотя такие вещи и у нас в стране происходят, но это всегда очень больно.
Ну, там война непрекращающаяся, и это, увы, это будет всегда.
Да, градус напряжения вот религиозного, он настолько велик. И поэтому, если вот вспомнили печальный случай о разорении храма, мы перейдем к нашим воспоминаниям о паломничестве в ту же Мигдалу. Потому что вот это вообще, можно сказать, это райский уголок. Причем уже это понятно, Галилея, зеленые горы, это не Иудейская пустыня, такая очень хорошая дорога, и в то же время узкая достаточно дорога, и ты как будто находишься что-то среднее под горой, в то же время в неком как бы частном секторе. То есть все такое минимальное заселение. И вдруг, вот если остановиться, такие металлические маленькие зеленые ворота, по-моему, зеленого цвета, сливающиеся с ландшафтом, все такое непримечательное. Ты звонишь в звоночек, и тебе открывают, и ты заходишь на территорию Мигдалы, и просто тебя накрывает просто какой-то не то что восторг, а совершенно в другой мир опять попадаешь. То есть это маленькая территория с малюсеньким храмом, необыкновенной красоты, с радоновым источником, с рыбками и с несколькими другими источниками. Не радоновыми. Вся атмосфера вот в этом месте, по преданию, Господь Иисус Христос исцелил от семи бесов Марию Магдалину. Сохранилась пещера, и опять же она связана с пророком Ильей. И это все в пальмах, в цитрусовых деревьях, все вокруг заросли, зелени. И тут же ты видишь Галилейское море, оно совсем рядом. Или Тивериадское море, как его по-разному называют, но место, где больше всего пребывал Христос. И это все вот на такой малюсенькой территории, особенно если приезжаешь из России в зимнее время или в холодное, то вообще это забыть невозможно, вот это все. Но именно здесь опять напряжение очень большое, опять же мы знаем из наших известий о том, что была попытка осквернения местными жителями, израильтянами, проламывалось заграждение, и они приходили в сезон купаться в источнике и в ластах. То, что туда был погружен крест на дно радонного источника, его пытались подпиливать, его пытались выносить. Вот последний раз даже я смотрела, прям камерой снято, он тяжелый крест, они не могут находиться, учитывая свое вероисповедание, в водоеме, где внизу крест. И вот они пытались вытащить его, но он тяжелый и вынуждены были бросить. Больно было смотреть на это просто, потому что там всегда подвязаются там, две монахини, допустим, не более того. Но они принимают паломников, там люди вкушают рыбу Петра, вот чего сподобились и мы. Но просто очень больно, просто вот когда это видишь и понимаешь, что враг он не дремлет. Постоянное покушение на святыню происходит.
Да, Магдалия, конечно, особый разговор в части вот, личности Марии Магдалины. Ну, во-первых, там надо сказать, что сам храм, который там устроен, он расписан именно как храм при этом самом Генесарецком озере. И чудеса Господа Иисуса Христа связаны именно с этим местом, которое, кстати, это все повторится, мы позже будем об этом говорить, повторится в Капернауме, вот в греческом храме. Это храм Московской Патриархии, что замечательно.
Это подворье Горнинского монастыря.
Чисто, в общем-то, ну, можно сказать, в русском стиле написаны эти росписи, и очень живые, такие интересные, мастерски выполненные. Вот, и особенно меня поразило вот это изображение бури на море, где как бы Христос сидит с двух сторон в лодке. То есть, с одной стороны, он видимый спит, а с другой стороны, невидимо, он все контролирует, он все видит по божественному предведению своему. И поэтому, как это изобразить? А вот две фигуры Христа в одной лодке на разных сторонах. Безусловно, вот эти места удивительные. Это связано, видите, Господь явился и в Галилее, и на море Тивериадском. Вот это мы знаем, воскресший Господь явился. Это,
ну, большая это часть чудес исцелений происходила именно на Галилейском море.
Для меня лично было это вот, фактически это первое знакомство с Галилейским морем. И это был такой первый шаг. Конечно, полнота, возможная полнота впечатления, она уже наступила уже, наверное, в Капернауме. Но здесь именно это исцеление от семи бесов. Каждый момент Евангелия имеет свое место, где это произошло. И вот на Святой Земле вот это ощущение места, его близости, и что это все проходит на самом деле через нас. Смысл этих погружений не то, что вот как, собственно, бывает с туристами, которых водят гиды, которые, ну, мягко говоря, не благоговейно, а грубо выражаясь, так сказать, порой и с такой, ну, какой-то насмешливостью описывают, куда они привезли своих подопечных.
Это имеется вот в виду иудейские, мирские.
Да. Мирские, да, конечно, да. Если не от монастырей. В общем, в этом плане печальная бывает иногда ситуация, особенно когда становишься невольным свидетелем и слушателем того, что там говорят. И вот та самая история, о которой вы повествовали, с этим захватом, можно сказать.
Попытка захвата источника.
Ну вот, эта история подавалась, что это вообще это место принадлежит Израилю и так далее.
Это говорил гид, светский гид, который привез обычных туристов.
Да, туристы, да.
И это была ложь абсолютно.
Принимают это все на веру. Но Господь каждому дает все равно. Человеку, который, так сказать, приехал, может быть, его не особо что-то понимает. Вот, и там кто чего только не делает, подходит к стене плача и свои записочки вставляют, как правоверные иудеи. про некоторые православные. Вот. Ну, просто печальное еще зрелище, потому что о чем просить, когда тебе сам Господь дал молитву «Отче наш»? Тот единственный, кто имеет право обращаться к Богу как к Отцу, всех нас соделал братьями во Христе, и мы теперь обращаемся к Его Отцу, как к своему Отцу и Отцу Небесному.
Батюшка, да. И самое главное, абсолютное непонимание того, о чем плачет иудеи, у своей стены плачет.
Да.
И что для них значит просьба не иудеев и вообще участие
не,
в этом.
Не, ну, здесь просто...
В плане как туризма, бизнеса, да. Вот, но это же понятно, что...
Туристическая сторона жизни, она есть одна из сторон жизни потребительской. Ее хотят так видеть идеологи общества потребления. Это вполне понятно. Потому что человеку скучно вот, сидеть на своем одном месте. Ему надо повидать мир. Ему страшно, надо себя развлечь. Чем не развлечение, так сказать, в радоновом источнике искупаться. Да еще там тебе расскажут, что вот тут Мария Магдалина, да ты вообще почувствуешь себя. Ты свое несешь, свою глупость, а Господь любит тебя. И что-то многим людям приоткрывается. При всех наслоениях вот этого такого полуязыческого такого мироощущения и так далее. Вот. Ну, в другом источнике точно так же купались, там побольше по времени там побыть. Вот. То есть, такие рассуждения, когда послушаешь эти рассуждения, ну, кажется, как маленькие дети, да. А с другой стороны, а нам это что? Значит, надо подождать, надо потерпеть. А зачем ты сюда приехал? Чтобы подождать и потерпеть. И чтобы посмиряться, и чтобы христианство, которое в твоем сердце еще не так углубилось, если уж так по-серьезному подходить, чтобы оно углубилось вот через эту возможность в полном неведении. Получишь ты это или не получишь. И все равно ждать, и все равно надеяться, и все равно молиться. Так бывает и у гроба Господня. Ну, везде, во Святой Земле.
Да, и главное, что в это время, что ты можешь, как ты можешь судить Божьего раба,
да.
Человека, почему его так же Господь привел, с какой целью, что с ним произойдет, что отзовется в его сердце. Это для нас закрыто, тут со своей душой
образовать. Это и для него, и для тебя. Ну, у него свой разговор с Богом. А для тебя это совершенно понятно, что... Потерпи и вообще и радуйся благоговейно, молись в предстоянии Богу о том, вообще где ты находишься.
Батюшка, спасибо. На этом мы нашу беседу заканчиваем. Напоминаем радиослушателям о том, что мы беседовали с протоиереем Илёшей Апиро и говорили о святынях, о великих святынях Святой Земли. Спасибо, батюшка.
Благодарю вас.
Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Там Христос проходил, и следочки проследил. Аллилуйя, аллилуйя, и следочки проследил. И следочки проследил, и 5 ран он получил. Аллилуйя, аллилуйя, и 5 ран он получил. А из правого ребра текла кровь и вода. Аллилуйя, аллилуйя, текла кровь. А он этою водой весь мир напоил. Аллилуйя, аллилуйя, весь мир напоил. А честной своею кровью все грехи омыл. Аллилуйя, аллилуйя, все грехи омыл. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя.